Коттердам. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Глава следующая. Алгебра и другие науки. Вот что, голубушки, я вам скажу. Всякие там фуэте – это одно дело. А десятичные дроби – совсем другое. Так обыкновенно уговаривал, рассердившись на своих учениц, преподаватель алгебры и геометрии, которого все очень боялись и который носил прозвище «Дергач». И он был, конечно, прав. Успехи в искусстве не всегда шли в ногу с науками, особенно с алгеброй и геометрией. И если в трудной каждодневной работе над движением которая-нибудь из его учениц сделала быстрые шаги вперед, то это совсем не значило, что она также преуспевала в алгебраических вычислениях. Именно это произошло и с Галей. Дергач усматривал тому разные причины – и главным образом весьма плохое обыкновение театрального училища – постоянно вызывать с уроков на репетицию нужных для спектакля учениц. Но была еще одна причина, о которой не догадывался Дергач. Этой причиной был он сам. Ибо он излагал свой предмет с такой стремительной быстротой речи, с подергиванием лица и рук, что его не понимали и боялись. И Туся Мюллер объявила решительную войну алгебре как науке, никому не нужной и совершенно непонятной. В ненужности алгебры Галя не была твердо уверена, но считала, как и многие другие, что понять ее невозможно. И как многим другим, весной ей грозила переэкзаменовка. Полугодового зимнего зачета она не сдала, и мама сказала, что Василий Васильевич, как звали в учительской страшного учителя скучной науки, даст ей несколько уроков у себя на дому. Это ужасно. Идти к Дергачу на дом, ты подумай только, Туся Мюллер с сожалением смотрела на Галю. Галя ничего не могла ей возразить, конечно, это было страшновато и совсем неинтересно. С тяжелым вздохом и со страхом в сердце отправилась она на первый урок. В полутемном подъезде за дверью, обитой плохой клеенкой, слышалась скрипка. Кто-то играл вальс из Щелкунчика Чайковского. Теперь Галя была уже не новенькая в театре и легко узнавала музыку знакомых балетов. Когда ей открыли дверь, Галя увидела очень худенькую и бледную девочку, черноволосую, черноглазую. Она чем-то напоминала Дергача, только в ней все было покойно и даже красиво. «Вы к папе? Я сейчас ему скажу. Вы Галя?» Девочка улыбнулась, и все лицо ее осветилось добротой. Гале сразу стало просто и легко. Но тут дверь отворилась, и перед Галей предстал сам Дергач. В руках он держал смычок. Галя смотрела на него, раскрыв от изумления глаза и рот. Так это он играл на скрипке. Вот уж этого никто из девочек не угадал бы. «Ну, здравствуйте, Галя», — сказал Дергач. «Вы познакомились с моей дочкой?» Наташа обернулся он к девочке. «Ты опять сама дверь отпирала?» «Надо было мне сказать. Она у меня болела недавно», — пояснил он Гале. И, сняв с вешалки платок, заботливо укрыл им Наташины плечи. Удивление Гали все росло. Но оно приняло великие размеры, когда страшный преподаватель пригласил ее в свой кабинет и там, усадив на диван, сначала протянул ей плед, чтобы укутать ноги, а потом раскрыл перед ней большую папку. Вот, посмотрите, Галюша, для начала, до алгебры. Тут моей Наташи рисунки. Гале показались великолепными эти картинки. На них были нарисованы так любимые ею цветы, и полевые, и садовые. И когда она высказала свой искренний восторг, строгий учитель улыбнулся, чего никогда не бывало с ним на уроках алгебры, и его суровое лицо стало похожим на лицо его дочери. После урока Наташа принесла поднос с тремя чашками желудевого кофе и с горкой лепешек из кофейной гущи. «Вы уж нас простите», — сказал Дергач, кладя руку на Наташу на плечо. «Угостить-то вас сегодня нечем. Вот чем богаты, тем и рады». Такие времена. Потом он показал Гале свою скрипку. И пока они с Наташей грызли лепешки, он играл какие-то простые мелодии, от которых делалось и грустно, и очень хорошо. «Я, Галюша, только классическую музыку признаю. Вот после следующего урока я вам Моцарта сыграю», — сказал он ей, прощаясь. К удивлению Гали, алгебра не показалась ей сегодня скучной. В ее непроходимых дебрях забрезжил слабый свет. Когда Галя вернулась в школу и поднималась по широкой лестнице, Туся и Таня, увидевшие ее из окна, уже бежали ей навстречу, прыгая через две ступеньки. «Ну, видела тетку Дергача?» – весело кричала Туся. Галя молча покачала головой. «Но ведь ты была у Дергача, у замечательного учителя?» «Да», – очень серьезно ответила ей Галя. «Я была у Василия Васильевича, и он действительно замечательный». Переэкзаменовка по алгебре уже не угрожала Гале. Через несколько уроков она стала лучшей ученицей Дергача, а алгебра – ее любимой наукой. То, что Василий Васильевич, обожавший свою скрипку и свою Наташу, занимался и математикой, и музыкой, уже не удивляло Галю. Гораздо больше удивлял ее теперь педагог Гримогласов, который преподавал литературу, а в молодости был кавалеристом. Какой прыжок, в каком галопе бросил его в русскую поэзию, было тайной для всех. Был он сам маленький, и носик у него был маленький и красненький, вздернутый над маленькими усиками. Но голос у него был сильный, и фамилию своего хозяина оправдывал. Приезжая из детского села, где он жил круглый год, на уроки в школу, он молодцевато влетал в класс и, пристукивая каблуками, возглашал: «Ну-с, дети мои, новый стишок, начинаем!» Громогласов никогда не смеялся и никому не ставил высшие отметки, почему, вероятно, и внушал тоже некоторый страх, чего уж никак нельзя было сказать про Павла Петровича. Павел Петрович Яковлев преподавал историю театра и историю балета и был известен тем, что служил в классе печатью. Собственно, не сам Павел Петрович, а лицо Павла Петровича, бывшее довольно полным, с ямочками и совершенно круглое. В силу этих свойств лицо Павла Петровича очень легко изображалось на бумаге в виде простого кружка с добавлением глаз, ямочек и рта, каковой рисунок носил название классной печати и ставился на всех важных бумагах во всех тех случаях, когда полагалось употреблять печать. Но после того, как Павел Петрович увидел однажды такую печать на своей собственной тетради и, найдя ее, узнал свое изображение и, узнав себя, не только не рассердился, но очень весело смеялся. Весь класс почувствовал к нему полнейшее доверие и заключил с ним союз дружбы навеки. Уроки Павла Петровича делились на развлекательные и назидательные. Первые были полны интересных рассказов из жизни театральных деятелей и актеров, вторые он посвящал какому-нибудь театральному направлению. Темы его уроков были разнообразны и никогда не надоедали. Зато как надоел всем знаменитый титовский барельеф. Так назывался акантовый лист, из гипса, который в течение целого года заставлял всех срисовывать учитель рисования Титов. Во время урока он бродил по классу, о чем-то размышляя и не обращая ни малейшего внимания на шум, царивший вокруг. Время от времени он подходил к какой-нибудь ученице и, взяв у него резинку, руки и лицо у него были всегда красные, точно отмороженные, стирал все, что было нарисовано, и сопровождал свои действия всего двумя словами. «Начни сызнова». Наконец, в середине зимы Туся Мюллер смело заявила Титову, что барельефы – самая скучная в целом свете вещь, и что она скорее умрет, чем нарисует еще хоть один лист акканта. После чего учитель Титов принес в класс гипсовое ухо и велел всем немедленно его рисовать. «Удивляюсь», – говорила Таня, с видом мрачного отчаяния, оттачивая свой карандаш. «Зачем это люди придумали рисование? И неужели кто-нибудь на свете им может заниматься по собственной воле?» И, вздыхая, принимала за ухо. Но с какой радостью она помогала чудесному педагогу Шумову в его рисовальных работах. Этот удивительный старичок не входил, а вбегал в класс, лихорадочно возбужденный какой-нибудь новой работой. А работы его были разнообразны до крайности и всегда захватывающе интересны, потому что старичок Шумов сам сочинял одноактные ученические балеты, сам писал к ним декорации и сам делал всю бутафорию, увлекая этим даже самых равнодушных и радуя тех, кто умел радоваться, а больше всех – Галю. Первые уколы и первые трудности. Был зимний вьюжный день. Метель носилась над широкой замерзшей Невой, пробегала над фонтанкой и заметала снегом улицу Росси. В окна холодного класса она бросала пригоршни снежинок, и они прилипали к стеклам, наводя уныние на сердца. Но старичок Шумов, влетавший в класс как на крыльях, после третьего звонка был всегда весел, как жаворонок весной. В этот раз он был даже взволнован. «После урока попрошу всех остаться на 5 минут». Все знали, уж если Александр Викторович просит остаться на 5 минут, то это неспроста. И когда старый учитель, исчезнув на минуту в учительской, вернулся оттуда с большим ящиком в руках, весь класс толпился у кафедры, а младшие старались заглянуть в дверные стекла, до которых они все равно не доставали. Александр Викторович поставил ящик на стол, открыл одну его половинку, и класс ахнул от восхищения. Младшие, сжигаемые любопытством, просовывали головы в дверную щель, хотя оттуда ровно ничего не было видно. На столе перед классом стоял не ящик, а чудный маленький грот среди нагроможденных друг на друга камней и скал. «Весь этот макет, — сказал гордо Александр Викторович, — я сделал сам. Вы видите перед собой пещеру горного духа, и все это – декорация к моему балету. И вот сейчас, в эту самую минуту, дирекцией и художественным советом решается вопрос о его постановке силами нашего класса». Ему ответил восторженный гул голосов. «Подождите, подождите», – взволнованно говорил старый учитель, – «нам могут и не разрешить». Но на другой день он вбежал в класс, сияя от радости, и еще с порога объявил, что разрешение дано, и на днях начнется подготовительная работа. Главная роль в этом балете принадлежит фее леса, Дриаде, которая заблудилась и попала к горному духу. И все решили, что эту роль будет танцевать. Он остановился, обвел глазами застывший в ожидании класс. «Будешь танцевать ты, Галя», – закончил он, очень довольный, произведенным впечатлением. По технике с ней справилась бы не хуже и Таня, но Галя у нас вылитая дряда.
«А какие они?» – испуганно смотрит Галя на Шумова.
«Да вот такие же, как ты. Всего боятся». И веселый старичок закрывает свой ящик, объявив, что завтра он прочтет ученицам содержание балета. Через несколько дней, возвращаясь с репетиции, Галя услышала на нижней площадке темной лестницы разговор двух старших учениц.
«Не понимаю, что в ней находят? Она же суха. И все делает робко.
А главное, это мертвенность какая-то. Танцует без всякой улыбки. Скучно смотреть».
Галя остановилась и долго смотрела в темноту, куда уходила лестница. Она знала, что обе эти девушки по очереди просили дать им ее роль, и что обеим отказали. С тех пор, встречаясь с ней, они отворачивались и глядели в сторону, но, придя на репетицию, садились впереди и, перешептываясь, следили злыми глазами за каждым ее движением. И нередко, поймав этот взгляд, Галя чувствовала, что он колет ее, как острое жало. Ей казалось, что ноги ее становятся вялыми, точно сделанными из ваты, и радость работы потухала. Это были способные девушки, и классом старше ее. Неужели они правы? Неужели танец ее мертвенно сух и робок? И неужели настоящая балерина должна улыбаться, независимо от того, что происходит на сцене? Когда она уходила с репетиции, она чувствовала, что вера в себя ее остывает. Конечно, гораздо лучше ее была бы в этой роли Таня, но роль оставили за Галей, и репетиции шли своим чередом. Наступил день спектакля. В пещере горного духа, вероятно, было очень страшно. Галя не могла об этом забыть. Ей хотелось, чтобы каждое ее движение передавало этот страх. Старый учитель был очень доволен. Публика много раз вызывала юную дриаду, невзирая на то, что это не разрешалось на ученических выступлениях. Была довольна и мама, но Галю не радовал этот успех. Одна из преподавательниц подошла к ней со снисходительным одобрением. «Вы очень трогательны, моя милая, но вы забываете, что балет должен веселить». Целый вихрь вопросов поднялся в Галиной голове от этого замечания. Вопросов, которые она не могла еще точно высказать и которые были потому еще мучительнее. И даже мама, которая всегда отвечала на все ее вопросы и рассеивала все сомнения, даже мама только делалась грустной вместо ответа и не могла ей помочь. Гале часто приходилось слышать, что она делает все робко и сухо, а она, несмотря на свои еще почти детские годы, упорно не хотела посылать в зрительный зал обязательные улыбки. Так проходила зима, и учебный год вместе с зимой близился к концу. Незаметно весна растопила замерзший воздух, ясной синевой посмотрело небо на оттаявший город и заглянуло в окна театральной школы. И однажды в теплый весенний день из класса в класс пронеслась ошеломляющая новость. «Школа поедет на дачу!» Это казалось совершенно невероятным. «Школу!» Место труда и учений нельзя было представить себе среди полей, лесов, вне города, вне его каменных стен. И тем не менее это было действительно так. Тотчас по окончании сезона вся школа была перевезена на дачу в детское село. Они переехали в первые дни теплого мая, когда в пышных садах детского села зацветала сирень. Колонны и балконы бывшей дачи графа Юсупова, которую теперь правительство отдало для летнего отдыха театральной школы, поднимались из чащи лиловых и белых цветов. Когда Галя соскочила с огромного грузовика и увидела эти благоухающие заросли махровой и персидской сирени, ей показалось, что она пьянеет от этой красоты.
красоты, как от вина, которое хлебнула она однажды из папиного стакана. Она не слышала окликов Эммы Егоровны и, забыв в грузовике свой чемоданчик, побежала по дорожке прямо к благоухающим кустам, где качались под ветром крупные гроздья. И там, в темной чаще, опустила в них лицо, вдыхая ни с чем не сравнимый запах цветущей весны. Эмма Егоровна с помощницами уже выстраивала всех парами около грузовика, и Галя, услышав свое имя, хотела вернуться. Но в эту минуту, в мягком вечернем свете, она увидела яркую лужайку, поросшую такими крупными маргаритками, о существовании которых она даже не подозревала. Она побежала к ним, села в густую траву, пестревшую цветами. «Галя, наконец-то нашлась. Пойдем в дом скорее. Всех размещают по комнатам. На что ты там глядишь?» Таня бежит по дорожке и останавливается около Гали. «Что такое, Танюша?» Шепотом отвечает Галя, подняв на нее сияющее лицо. «Они махровые. Вот видишь, — говорил на другой день папа, приехавший посмотреть на Галя на новое житье, — вот чего добились люди революции. И вот что значит новая жизнь. Раньше весь этот громадный дом занимала только одна семья и пользовалась таким огромным и чудным парком. А теперь здесь отдыхает целая школа. И сколько вашего брата понаберется здесь сил к зимней работе? Поправляйся и ты. Зимой работа будет большая, скоро и старший класс, ну и дача», — повторял папа, обходя с Галей аллеи огромного парка и берега его прозрачных прудов. В тот же вечер Галя, Таня и Туся Мюллер отправились осматривать свое новое обиталище. Они обошли широкие террасы, мраморный пол которых уже начинал кое-где зарастать травой. Долгий северный закат позолотил колонны, кариатиды и выступы стен. В ярком свете горели какие-то старые башенки над боковым корпусом здания.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.